Доброе утро. Мы сегодня продолжим лекционную часть, но с такого вопроса, тема сегодняшней лекции – это привычка к плохому. Анатомия, анализ самодеструктивных форм поведения. И, конечно, в выборе этой темы я оттолкнулся от темы интенсива как такового, обретая силу. Вот, я подумал о том, в каких условиях люди эту силу теряют, причем такая потеря силы становится хроническим опытом для человека. И мне кажется, что с этой темой так или иначе сталкивался любой терапевт, задавая себе вопросы, почему люди делают себя слабыми, почему и как они длительным образом сохраняют неудобное для себя положение вещей, почему они упорно сопротивляются переменам к лучшему, поддерживают саморазрушительное поведение, остаются в невыгодных для них деструктивных отношениях, составляют представление о собственной ценности на основе опыта пережитого страдания. Можно ли изменить подобное положение вещей, и что для этого нужно, и как действовать в этом случае специалисту помогающей профессии, которые сами очень часто обладают сходными чертами, потому что само желание помогать, оно направлено на устранение психического страдания, ну или вообще страдания у другого человека. Если у помогающего человека не возникает резонанса, такого альтруистического отклика, то вряд ли он захочет вообще помогать. Само желание помогать носит такую природу. Клинические варианты самодеструктивного поведения, с которыми мы можем встретиться, довольно разнообразны. С чем мы можем встретиться? Ну, во-первых, это так называемые невротические депрессии. То есть, как вы знаете, есть те депрессии, которые в большей степени их развитие обусловлено нарушением обмена нейромедиаторов и такими факторами, которые связаны с наследством и наследованием этих нарушений. И есть вид депрессии, которые раньше называли экзогенными, психогенными. Вот, раньше это деление было однозначным, в эпоху Крепелина были депрессии, которые вызываются эндогенными факторами, и те, которые психогенные. Сейчас от этого жесткого разделения отказались. Так вот, невротические депрессии отличаются от таких клинических эндогенных прежде всего нестойкостью выраженности этого состояния. На фоне постоянно сниженного настроения, жалоб на неудачи в жизни, на фоне недовольства, на фоне отсутствия удовольствия от текущей жизни и так далее. У человека все-таки настроение неравномерно. У него бывают окна, когда он может быть вполне радостный, вполне активный, готовый действовать, и периоды спада. То есть в целом настроение стабильно плохое. Вот. И, конечно, при такого рода депрессиях не так выражены компоненты так называемой эндогенной депрессивной триады, то есть сниженное заторможенное мышление, сниженный темп мышления и моторно-волевые нарушения. То есть, в принципе, человек сохраняет достаточную активность, достаточную способность действовать, однако само по себе настроение остается довольно устойчиво сниженным. Поэтому употребляется сам этот термин депрессия. Надежда Дмитриевна Локосина о таких людях говорила, что жизнь такого больного становится полной неудачей. То есть сама жизнь становится неудачей. Вот. Это такой вот хронический неудачник, с которым постоянно что-то каким-то образом случается, что-то невыгодное для него. Также эти люди характеризуются постоянным чувством вины из-за невыполненных или невыполняемых хроническим образом обязательств. Они склонны к подчинению с осознанием морального превосходства. То есть они делают трудную и часто неблагодарную работу, которая не имеет ни моральной, ни финансовой отдачи с лозунгом «если не я, то кто же?». Да? То есть склонны входить в отношения спасательства, склонны выполнять социально полезные функции. Вот, в основном за счет чего? За счет того, что эта деятельность растит у них самоуважение. Для них характерна фоновая ангедония, то есть неспособность получать удовольствие от привычной деятельности и вообще от жизни как таковой. Недовольство жизнью в целом, выражаемое в форме потока жалоб, брюзжания. Свойственно негативная реакция на успех, непринятие похвалы, признания, в том числе так называемая негативная терапевтическая реакция, которая, сталкиваясь с которой, сами терапевты часто испытывают очень похожие чувства бессилия, раздражения, злобы и даже желания отомстить своему клиенту. Постоянным спутником является компульсивное откладывание дел на потом, навязчивое. Компульсивное значит навязчивое, принудительное. Как только человек получает сигнал о новом деле, он сразу же торопится его отложить. Неспособность к завершению дел. Дела, которые очень долго длятся и никак не могут закончиться. То, что сейчас называется модным словом прокрастинация, только она носит хронический и тотальный характер. Практически во всех сферах деятельности есть то, что человек откладывает. Для них также характерны паттерны поддержания отношений с партнером, склонным к эмоциональному насилию, эксплуатации, садистическому контролю или обесцениванию. Выбор деятельности часто связан с высоким риском или заведомо сложными и плохо выполнимыми условиями труда. Вот. Но они идут часто как раз в область, связанную с спасательством, волонтерством, работают в онкодиспансерах, там, где они встречаются с большим количеством человеческого страдания. Для них также могут быть характерны частые самоповреждения, серийные травмы. Это еще один из вариантов самодеструктивного поведения. Часть этих людей страдает злоупотреблениями, аддикциями, пищевые расстройства, расстройства пищевого поведения, небезопасный секс, спорт, спортивная аддикция, такая сверхувлеченность. Отношенческая зависимость, то есть нахождение в отношениях деструктивных, по сути. Растущее количество неоплаченных долгов, моральных обязательств и так называемый феномен агрессивной жертвы, который характеризуется таким сменой вектора, да, с мазохистического вектора, жертвы, которая подверглась какому-то насилию, вектор преследовательский, такой параноидный, жертва, требующая возмездия, мстительная жертва. Вот. Мне понравился иногда на интенсивах употреблять такой термин «саблезубый зайка». Легко нападает на тех, кто обидел несчастного. Вот. Но, конечно, эти варианты, они распространяются, это такое широкое поле самодеструктивности. Вот. Если мы это попытаемся каким-то образом классифицировать, то в основном самодеструктивное поведение свойственно некоторым личностным типологиям. Но на более невротическом уровне этого континуума находится так называемый депрессивно-мазохистический тип организации характера, который выделен Лафлином. И это, в общем-то, невротическая личностная структура. То есть это человек, обладающий зрелой, интегрированной идентичностью, у него нет противоречивых эмоциональных состояний, он внутренне связанный, цельный и последовательный, в отличие, допустим, от того же пограничного уровня. И вот депрессивно-мазохистический характер, он чрезвычайно распространен, а элементы депрессивно-мазохистической динамики, они так или иначе свойственны вообще всей невротической организации личности. То есть, когда человек идет на какие-то компромиссы ради удержания хорошего отношения. То есть это люди, которые мотивированы сохранением хорошего отношения с другими людьми, и ведущим их драйвером является, мотиватором является желание сохранения хороших отношений с другими. И страх ведущий – это страх потери любви объекта, что я сделаю что-то такое, за что меня не будут любить. И поэтому, как говорил Теодор Рейк, мазохист меняет уважение в обмен на любовь. Да? Ну вот эта мазохистическая составляющая, она как бы есть в поведении любого невротика, желание идти на компромисс, лишь бы не было войны. То есть желание избежать конфликта, желание избежать разочарования или потери любви со стороны другого человека. Когда мы спускаемся чуть-чуть на уровень ниже, в DSM, американской классификации третьего пересмотра, был такой, такая личностная рубрика, она называлась мазохистические или самопораженческие, self-defeating personality, то есть люди, склонные к самопоражению, самоослаблению, по сути дела. И вот это уже более как бы низший уровень личностной организации. Здесь уже мы можем, это ближе относится к пограничному уровню, но еще пока на невротическом уровне организации человек находится, ну, вот такой переходная зона. Для этих людей характерны, собственно, такие выраженные паттерны самодеструкции и самопоражения. Я на этом паттерне, может быть, остановлюсь более подробно. Где еще мы можем встретить саморазрушающее поведение? Ну, наиболее часто в клинической практике это так называемые инфантильно зависимые, эмоционально неустойчивые или пограничные личности. В основном это люди, сейчас они классифицируются как пограничное личностное расстройство, вот, с эмоциональной неустойчивостью и резкими контрастными состояниями. Да? Ну и всем тем, что касается пограничной проблемы. Вот, такие люди преобладают среди наших клиентов, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. То есть это алкоголики, это наркоманы, очень часто, которые вовлекаются благодаря своей эмоциональной неустойчивости, как говорят наркологи, по субмиссивному типу. Все бежали, и я бежал. Предложили наркотики, ну, я попробовал наркотики. Да? То есть у них как бы слабая способность одновременно к контролю импульсов и плохо сформированные личностные границы, нарушенная способность к отвержению, так называемая. Вот. Это вот инфантильно зависимые личности, которые в основном пополняют в подростковом возрасте ряды зависимых. И более такие устойчивые личностные характеристики, пограничные личности, вот традиционное пограничное личностное расстройство, среди них преобладают так называемые резальщики. В основном это самоповреждение, это self-harm, так называемый, сейчас это даже употребляют, хотя, ну, на мой взгляд, слова самоповреждение достаточно. Они режут свои части тела, чаще руки, иногда бедра, вот, наносят порезы, потому что эти порезы уменьшают у них чувство пустоты внутренней, чувство тоски часто. И различные виды психологической боли, чувства вины, которые они испытывают. И вот для этого им нужна самодеструкция. Иногда самодеструкция является способом вообще пережить свое существование, потому что у них возникает в результате того, что они сталкиваются с очень сильными, интенсивными чувствами, аффектами. Вы знаете, как шкала какого-нибудь прибора зашкаливает стрелка, и человек перестает чувствовать вообще что-либо. Возникает деперсонализация, как защита от очень сильного чувства. И вот чтобы эту деперсонализацию каким-то образом пробить, они используют очень сильные самоповреждающие воздействия. Человеку, как ни странно, становится легче. Когда он испытывает физическую боль, он чувствует себя по-настоящему живым. Потому что субъективно это состояние переживается как более невыносимое, чем то, что возникает в случае такой физической боли. И, конечно, еще можно выделить личности вот как раз с синдромом злокачественного нарциссизма в терминологии Отто Кернберга. Это такая нарциссическая личностная структура пограничного уровня организации. Это ничтожный нарцисс, когда он испытывает крушение своих грандиозных планов, он попадает в состояние полного ничтожества, и вот тогда возможно вот саморазрушающее поведение и такие даже виды асоциальной активности. Вот я вспоминаю, на одной из супервизорских групп мы рассматривали случай работы с парнем, который, будучи нарциссическим, нарциссически организованным, он достаточно как бы из состоятельной семьи, вот у него богатые родители, он такой мальчик-плейбой, но с бисексуальной ориентацией. Вот. И, соответственно, множественным промискуитетом, вот, он оказался ВИЧ-инфицированным, он не лечился, и он специально вступал в половые связи с замужними женщинами, чтобы повредить как можно больше вот семей, заразить их ВИЧ-инфекцией. Это была такая почти сознательная цель. Вот. То есть это поведение, продиктованное глубокой деструктивной завистью. Вот. Но, конечно, этим людям тоже свойственно самоповреждение и само вот такие вот элементы, где сочетается нарциссизм, мазохизм самоповрежденческий и паранойя, то есть желание разрушить счастье другого человека. Ну, в более мягких случаях это как раз те люди, которые часто царапают припаркованные автомобили или жгут их, когда испытывают какой-то дискомфорт. Ну, тот, кто работал, допустим, с зависимыми, опять же, знает, что таких людей среди этого контингента встречается достаточно много. Вот. Но субъективно они, конечно, переживают страдания депрессивного типа, хотя организованы немножко по-другому, потому что ведущим аффектом является зависть. Пытаясь анализировать самодеструктивное поведение, тенденцию к самонаказанию, еще Фрейд в своей работе «Ребенка бьют» отметил, что он отметил, во-первых, взаимосвязь сексуальности, пробуждающейся в возрасте от 2 до 4 лет, темы автономии и контроля и агрессии. То есть известно, что сексуальность и агрессия напрямую коррелируют с сексуальной привлекательностью, потому что агрессивность и доминантность – это один кластер, более доминантный партнер воспринимается как более привлекательный. И в элементах сексуального взаимодействия есть элементы той же самой сексуальной агрессии. Кроме этого, дети воспринимают родительскую власть всемогущим образом, и они готовы терпеть, они уверены, что родители их любят. И если родители их не любят, они пытаются привлечь родителей при помощи своей любви или демонстрации той же самой покорности, потому что у ребенка нет возможности отвергнуть родителя, он от него витально зависит. И, соответственно, способом привлечения любви является, ну, как бы, вот как раз некоторая дисфункция, которую ребенок демонстрирует. Чуть позже Фрейд предложил различить сексуальный и так называемый моральный мазохизм, который его ученик Теодор Рейк назвал социальным мазохизмом. Выделили как бы некоторые особенности. В основном как раз возраст 2-4 лет – это возраст приручения, так скажем, к контролю. Это возраст развития самоконтроля. Вот, но самоконтроль в этом возрасте появляется как сдерживание, да, вот этот анальный компонент самоуважения. Когда ребенок учится контролировать свои выделения, его самоуважение в возрасте там 2-3 лет зависит от того, насколько он успешно умеет это делать. Вот, и вот как раз тематика, связанная с контролем, она в этот момент пробуждается. С точки зрения современной психофизиологии мы знаем, что контроль и вообще способы контроля у человека различаются в зависимости от своей организации таким образом, что в основном контроль поведения осуществляет так называемая префронтальная кора головного мозга. И вот как бы нижний участок этой коры, так называемая орбитофронтальная кора, она формирует самую первую примитивную форму контроля, которая строится на сдерживании и терпении. А более долгая, ну как бы долгосрочный стратегический контроль, вот этот контроль орбита фронтальной коры, он формируется в возрасте 2, 3, 4 лет. То есть человек научился контролировать сфинктеры, он одновременно научился сдерживать аффекты, самые ранние порывы, и он научился вытерпливать. Да? Вот терпение просто такое вот. Возьми и потерпи что-либо. Не делай это сейчас. А вот такой способ контроля, который называется «сейчас ради потом», да, как говорил Ницше, любое «как можно пережить, если знаешь зачем», да, вот этот контроль, связанный с целеполаганием, с волей, он формируется достаточно поздно. Завершение вот этих созревания участков дорсолатеральной префронтальной коры происходит только к 18-25 годам. То есть кора полностью созревает, она полностью приобретает эти функции, потому что это более такая филогенетическая и онтогенетическая поздняя часть. Вот. И, соответственно, функции к ней переходят позже. Соответственно, человек формы развитого сознательного контроля развивает достаточно поздно, когда он понимает, зачем я что-то контролирую и как я контролирую, ради чего. Все это интегрируется, и мы называем эту способность зрелым самоконтролем. Видите, какой диапазон и временной люфт присутствует. То есть все, что до этого возраста, оно может в той или иной степени опираться на примитивные формы контроля, которые свойственны как раз вот этому периоду ранней автономии 2-4 года. Что еще, так скажем, влияет? То есть, соответственно, ребенок идеализирует, находясь в этой анальной стадии, он идеализирует все, что связано со взрослостью, и взрослый кажется могущим, доминантным. Отсюда формируются главные закладки. Если ребенка в этом возрасте активно приучают к чистоте, к туалетным ритуалам, контролируют его поведение, он еще не способен это поведение контролировать, а взрослые требуют от него взрослой и зрелой ответственности. Вот. И здесь какие мы встречаем нарушения? Ну, в основном, главное нарушение, которое дает и пограничное расстройство, и расстройство контроля импульсов, это так называемый эмоциональный контроль. Контроль воспитателей, ну, в частности, родителей, прежде всего, задача родительского контроля – это последовательность. Для того, чтобы у человека правильным образом сформировалась воля, его необходимо, задача родителей – информировать его о последствиях поведения, да, и, конечно, любая культура, любое приучение – это результат насилия. Но насилие дети принимают очень легко, если они понимают, зачем это нужно, для чего это нужно и как это делать. Да? То есть надо ребенка в какой-то степени принуждать, но принуждение должно быть последовательным, чтобы ребенок впоследствии осознал в этом смысле выгодность использование этих вариантов поведения. Если принуждение замещается насилием, эмоциональным насилием, то ребенок учится сопротивляться и отстаивать свою автономию путем сопротивления. Вот если этого контроля много, ребенок не способен его взять, и это сопровождается с насилием, то, конечно, авторитарный родитель, он формирует в основном такого послушного, покорного, но внутренне сопротивляющегося ребенка. И, по сути дела, это ведет к развитию и усилению пассивной агрессии, то есть различных форм противостояния насильнику, крайним вариантом которого является как раз вот эта мазохистическая капитуляция. И, соответственно, непоследовательный контроль, эмоциональный контроль, он как раз и отличается. В основном связан с эмоциональной неустойчивостью воспитывающей фигуры, чаще матерью. И она как раз дает возможность передачи этих эмоционально нестабильных вариантов поведения, потому что сегодня мама абсолютно не обращает внимания на то, что делает ребенок, у него хорошее настроение. Завтра она за это же его наказывает. И у ребенка вместо мотивации к последовательности собственного поведения формируется основная мотивация сохранения хороших отношений. Подстройка, присоединение. И часто в целях этого присоединения, то есть матери, которые склонны к взрывчатым, нестабильным аффектам, они выдают раздражение, могут там и побить ребенка, могут и оскорбить, если он к чему-то не готов. Но за то же, за что они его поощряли день назад. Вот. Особенно это ярко мы видим у наших пограничных клиентов, что, собственно, и создает такие хронические состояния эмоциональной нестабильности у них. Вот. И ребенок тогда не может связать целостно свое поведение, соотнести его с последствиями, в чем есть основная задача развития воспитания волевых качеств. Это воспитание способности к последовательности, прежде всего. Соответственно, у ребенка и формируются такие паттерны, которые я назвал способностью к разминированию. То есть, зная, что родитель рано или поздно взорвется в неуправляемом аффекте, он старается сам провоцировать такого родителя на агрессивное поведение, чтобы обезопасить вот эту заряженную эмоциональным аффектом, чаще всего подавленным аффектом ярости, мать, да, разминировать как бы ее. Таким образом, хотя он получает наказание, и часто это оскорбление, часто это даже и физические воздействия, но это переносится легче, чем ожидание наказания, в котором такой ребенок постоянно находится. Что еще, чем еще характеризуется, что еще воспитывает в нас самодеструктивность? Это, конечно, сама по себе дисфункциональная семья. Чем они отличаются, дисфункциональные семьи? Низкая автономия членов семьи. Нет права на отдельность. Очень часто нет личностных границ. Высокий уровень слияния. Если ты не с нами, ты против нас, руководствуется семья. То есть все должны разделять примерно одни ценности, заниматься одним и тем же делом, и не имеется права на отдельность или различность. Часто в таких семьях культивируется сценарий «семейный миф героя», при котором, прежде всего, это героизация страдания и принесенных жертв. Вот. В этой связи в нашей стране, в наших странах, так скажем, есть последствия коллективной травмы, произведенных войнами, депопуляции населения в войнах и таким использованием, по сути дела, населения, ну, там, скажем, в политических целях, ну и вот этим вот эпизодом пережитого насилия, которые, так скажем, трансгенерационно через поколенчески передаются, в том числе и через героический миф. Да? А носитель героического мифа должен, не может принять нормальную, скучную жизнь обывателя, ему нужно обязательно создавать какие-либо подвиги. Да? Вот. И это становится одним из факторов, влияющих на развитие самодеструктивности. Потому что что-что, а жизнь превращается в такой хронический подвиг, покой нам только снится, и вечный бой, покой нам только снится. Да? Вечная борьба, вечное преодоление и так далее. Частые потери, болезни, несчастные случаи в семьях, особенно болезни членов семьи, очень часто провоцируют этот сценарий совладания, который ведет к непрерывной борьбе, и это становится особенно в детстве таким неписанным сценарием отношений. В такого рода семьях очень часто присутствует яркое разделение на гиперфункционалов спасателей, чье насилие над собой позволяет добиться успехов, как раз они становятся объектами для идентификации этого героического мифа, которым стараются подражать, когда человек дает, по сути дела, выступает ролевой моделью спасательства, сверхфункционирования, то есть трудоголик, человек высоких достижений, и одновременно гипофункционал, который в семейной системе через беспомощность привлекает любовь и заботу. Да? Тяжело работающий отец или тяжело работающая мать и проблемный ребенок. Проблемный ребенок, который каким-то образом выражает дисфункцию. Через соматическое заболевание, через трудные условия жизни, через проблемные отношения, через наркотическую зависимость. или через просто хроническую несчастливость. И, конечно, все вы знаете динамический психодраматический треугольник Карпмана, где любовь семейной системы заслуживает тот, кто больше всех страдает. В таких семьях объявляется конкурс на лучшую маленькую бедняжку, и выигрывает в основном та бедняжка, которая пострадала лучше и больше всех. Вот. Она получает всю любовь семейной системы. А наоборот, более успешные представители семейной системы часто подвергаются осуждению и недовольству. И, конечно, самой важной характеристикой такой семьи является то, что ценность человека определяет объем пережитого страдания. Страдание становится основной валютой в этих отношениях. То есть, чем больше я страдал, тем больше любви и уважения я заслуживаю. Вот. Что не всегда коррелирует. Во многом это повторяет вот тематику. Примерно так строится самоуважение в возрасте от 2 до 4 лет у детей. Да? Кто больше всего пострадал, кто с этим страданием справился, тот более взрослый, тот умеет терпеть. И вот эта ценность страдания и ценность терпения, соединяясь вместе, дают такую мазохистическую динамику. Что еще влияет на развитие этой динамики? Прерванная цепь родительской заботы, трансгенерационная передача заброшенности. То есть очень часто матери сами не имели ролевой модели. То есть они были рано остались без родителей, росли в состоянии эмоционального разрыва, не имели опыта адекватного родительства, то есть их воспитывали не собственные матери. Это, собственно, свойственно пограничной организации. Как раз такие матери, они не могут выполнять контейнирующую функцию, выдерживать аффекты ребенка, потому что им никто не дал такой ролевой модели. Они не знают, что такое терпение материнское. И они недополучили материнской любви. То есть они стараются, очень стараются любить детей, но стараются от головы. У них нет такого встроенного, имплицитного научения, которое свойственно как раз длительному контакту ребенка и матери в возрасте до 3 лет. Также для них характерна толерантность к страданию, неспособность заботиться о себе, таким родителям, телесно и физически, привычка жить в условиях дискомфорта и защитная идеализация страдания. Вот такая горделивый мазохизм. Да, так мы живем, так жизнь устроена. А как ты думаешь? А в 41-м как было? Да? Вот. И вот так вот длится до 2041 года в семьях и так далее. Сохранение самоуважения через отказ от обладания и контроля агрессора при помощи вызывания у него бессильной ярости. Пусть мы люди бедные, зато честные, спим спокойно, ничего мне от вас не надо, я не буду злиться сейчас, я отомщу потом. Или назло бабушке отморожу уши. Да? Вот такой сценарий. Воспитание в таких семьях часто осуществляется по типу контролирующей гиперопеки. Вот, то есть родители пытаются вмешаться во все сферы жизни ребенка. У него практически нет тайн, поэтому он часто переживает стыда и униженности. То есть залезает в личные вещи, практически нет личного пространства и так далее. Вмешательство. Часто противоречивое воспитание встречается. Это потакающая мать и строгий контролирующий отец. Или наоборот. То есть один родитель запрещает, второй родитель потакает. И в результате возникает такой родительский тренинг партизанского поведения. Ребенок знает, как лучше обмануть. Он тренирует свою собаку снизу, как лучше защититься от нормальной вины. Нормальной вины за последствия собственного поведения. В связи с тем, что существует запрет на отвержение, инакомыслие и даже на отрицательные эмоции, плач, возникают условия для некритической интроекции, усвоения каких-то стандартов, которые будут мучить человека всю жизнь своей нереалистичностью. Но он часто не способен к критическому мышлению, что формирует у него такой тип догматического мышления: надо, должен, следует, то, что Карен Хорни называла тиранией шуддизма, тиранией долженствования. Часто такие дети оказываются в условиях парентификации. То есть такой ребенок играет роль родителя, своего собственного родителя, потому что родитель эти родительские функции не способен выполнить. И, как я уже говорил, эмоционально непоследовательный контроль и провокация агрессии как способ разминирования грубых заряженных эффектов родителей. На развитие этого паттерна влияет и раннее оставление, недостаточная забота о себе в условиях младенчества, неудовлетворенность базовых вот таких оральных потребностей. Это голод, холод, лишение контакта. Это создает почву для последующей самодеструктивности. Насильственное приучение к ритуалам чистоты, часто ранние медицинские инструментальные вмешательства, которые в советское время вообще по поводу и без повода ребенка отнимали от матери, проводили операции, инъекции, болезненные вмешательства и так далее. Часто это провоцировали сами матери, которые таким образом эвакуировали ребенка, не будучи способными исполнять свою функцию. Необоснованные физические наказания, частые, вот, запрет на выражение негативных эмоций, эмоциональное насилие, оскорбления со стороны родителей и воспитателей, длительное пребывание в условиях крайней нужды и бедности. Да? То есть очень часто бедность социальная это не причина, а последствия такого отношения. Да? Но сама по себе бедность, она передается, человек привыкает к мышлению бедного человека, который во всем видит не возможности, а ограничения. И он интернализует эти ограничения и перестает видеть возможности, даже когда таковые есть. Грубое обращение одного из родителей, чаще всего навязчивый садистический контроль. И в этом смысле мазохизм и отказ от обладания служат целям тогда сохранения самоуважения. То есть я не буду делать то, что ты хочешь, потому что ты это контролируешь, ты решаешь автономию, мне этого тогда не надо. Вот это такой триумф. И в истории жизни присутствует обучение в области высоких достижений, большой спорт, балет, физико-математическая школа, языковая школа. Очень рано из ребенка начинает что-то делать, да, что-то изготавливать. И еще один фактор – это искаженное восприятие религиозных этических ценностей, ну, прежде всего, христианской морали. Вот такого рода семьи, где мораль служит защитой от собственных деструктивных импульсов. И там папа первую половину жизни, не знаю, там был бандитом, а потом он стал священником, да, таким же моральным и таким же насильственным по структуре. Он также причиняет добро и вовлекает в христианскую мораль, считая, что порка развивает послушание воле Господней. Вот. Какие вектора реализации, самодеструктивных форм регуляции? Слияние чаще всего. Если доминирует слияние, то это выбор особо сложных условий, созависимые отношения, неразличение эмоционального насилия, длительное нахождение в заведомо деструктивных отношениях и невозможность заботы о себе. Очень часто встречается ретрофлексивный вектор реализации самодеструктивности. Это аутоагрессия с самоповреждением, хроническое чувство напряжения, представленное в теле, результатом которого является соматизация, вытелеснивание чувств, аффектов, и борьбы, различные формы борьбы со собственными спонтанными импульсами. Ценность такая преувеличенная самоконтроля, держать себя в руках, контролировать, не проявлять эмоций. Вот. И тяжелая инвалидизирующая соматизация. То есть у тех, у кого преобладает такой ретрофлексивный вектор переживания самодеструктивности, у них часто заболевания сопровождаются обездвиженностью. Да? И тогда они выигрывают в своих семейных системах. Любовь. Интроективный вектор сопровождается постоянным чувством вины, самокритикой, депрессивными руминациями, пережевыванием своей неуспешности, неудачливости, постоянным анализом ошибок и перфекционизмом, постановкой заранее недостижимых целей. Дефлексивный вектор проявляется в смещенной и переадресованной агрессии. Это опасное вождение, это зависимости сами по себе, саморазрушительные. Смещение агрессии в сторону более слабых партнеров, ну, чаще всего супругов или детей. Пассивная агрессия в ее различных вариантах. Паттерны избегания, И волевые нарушения. Ну, часто человек говорит, я не могу себя заставить, я лентяю, у меня ничего не получается, я не делаю, не осознавая, что это, по сути дела, защита от этого внутреннего насилия, которое происходит в результате идентификации с агрессором. То есть человек начинает принимать требования агрессора как свои собственные, по сути дела. Ну, наиболее ярко мы эту динамику можем видеть в Стокгольмском синдроме у жертв различного рода там террористических актов, которым проще отождествиться с террористами, чем принять сторону тех, кто их освобождает. Профлексивный вектор очень распространенный среди спасателей. Вот раненый целитель, он не просто раненый, а он истекающий кровью целитель, который пытается, чем больше он истекает кровью, тем больше он пытается дать крови другим. Это альтруистическая деятельность в ущерб своим собственным интересам, компульсивное спасательство, профлексивная забота и волонтерство, когда человек вот неосознанное волонтерство, не то, которое от избытка, а то, которое от недостатка. Пытаясь помочь другому, человек, по сути дела, забирает это у себя, у своих собственных семей, вот, и пытается это передать другим, потому что таким образом он повышает самоуважение. Теодор Рейк описывал порочный круг мазохизма, который характеризуется сначала взятием на себя преувеличенных обязательств, декларативная сверхответственность при низкой реальной самодисциплине, страх отказа из-за страха потери любви. Это как раз и ведет к тому, что человек перегружается, он пытается быть для всех хорошим и боится быть плохим. Принятие решения об отсрочке выполнения взятых обязательств как форма пассивной агрессии и принуждения. То есть сразу же сказал «да» и положил на полку. Сразу же забыл об этом. То есть сразу же сказал «да», согласился компульсивно, но отсрочил это дело. Дальше имеет место нарастание чувства вины, прежде всего тревоги и напряжения под давлением избыточных обязательств. И затем невыполнение этих обязательств, мазохистская провокация, триумф мазохиста и обнуление чувства вины. Да, вот так. Да, я вот довел до такого состояния. Да, это так. Я вспоминаю одного клиента с игровой зависимостью, клиентку, которая рассказывала своим знакомым с игровой зависимостью, который, имитируя достаточную состоятельность, очень много у кого назанимал, ездил на Майбахе, там у него было, производил впечатление такое салонное, а в конце концов повесился, да, потому что у него количество долгов было чрезвычайно огромным, он выдавал себя за успешного человека, и вот близких людей вовлекал, чтобы его кредитовали, его зависимость. Ну, по сути дела, это тоже самое деструктивное поведение, закончившееся суицидом. И вот такое обнуление обязательств. Что ты сделаешь уже убитому человеку? Как ты побьешь уже того, кто побит и избит? И вот тогда нормальное в этих ситуациях чувство вины подвергается очень часто, оно переживается как неудобное. То есть как я могу выражать агрессию к человеку, который уже так сам себя наказал? И вот эта демонстрация, громкое страдание, показное самоуничижение, самонаказание с ожиданием любви и всепрощения. И за этим очень часто следует компенсаторное принятие очередной порции повышенных обязательств. То есть это попытка уничтожить сделанное, такой вот жест репарации, который запускает и сохраняет, поддерживает этот круг. Вот. И очень часто в работе с клиентами, с такой организацией, мы все это переживаем, по сути дела. Они проявляют себя часто покорно, услужливо и достаточно упрямо в переносе. Чем больше в терапию инсайтов, тем труднее реальное положение дел у нашего клиента. У терапевта появляется чувство глухого раздражения в адрес клиента, нежелание встречаться и помогать, желание избегать. Терапевт предпочитает использовать фрустрацию больше, чем поддержку. Он злится часто на своего клиента. Появляется ощущение хождения по кругу или топтания на месте. Часто бывает неосознанное отреагирование гнева. Ну, допустим, рекомендации фармакотерапии вдруг возникающие. Или повышение цены по отношению к такому клиенту. Критика. Нарушение сеттинга со стороны терапевта неосознанное, потому что он сопротивляется вот этому использованию, опаздывает, отменяет, забывает встречи. терапевт сам начинает ныть, происходит такое психическое заражение, чувствует бессилие и беспомощность. И рациональная вина в контр переносит, то есть я что-то, ну как я могу это все проявлять. Что делать и как лечить вот это состояние, самый сложный аспект. Ну, во-первых, не лечить сразу и не конфронтировать самодеструктивность, потому что вот как раз привычка сопротивляться – это основа самоуважения. В этом очень много гордости. Так мы живем. Да, такая у меня жизнь. Это такая гордость мазохиста, потому что это его основа самоуважения. Сначала этому паттерну важно дать развернуться, проявиться, а только затем приступать к конфронтации, делая то, что Кава Витакер называл плевки в суп клиента. Сначала пусть он покажет, что там варится, откроет крышечку, мы поплюем, а потом пусть он это кушает, зная, что мы туда плюнули. Вот. Ну вот так символически мы делаем это таким образом. Отказ от эксплуатации со стороны самого клиента, предотвращение эксплуатации в поддержку самоуважения, веря, что взрослый человек не брать на себя родительские функции, не усыновлять такого клиента, отдавать ему ответственность и верить в том, что он эту ответственность способен выдерживать. И потихонечку движемся в изменении целей. Дегероизация страдания, делаем это страдание невыгодным и потихонечку идем к разграничению ответственности и вины. Нормальной ответственности и патологической вины. Демонстрация заботы о себе, то есть чтобы сам человек, терапевт, мог это делать, и у него с этим было более-менее, по крайней мере, не бояться их демонстрировать. И снижение степени критичности совести, так, чтобы проживать вот те интроекты, которые лежат в основе требований к себе, требований к другому. Постепенно мы работаем над усилением отвергающей способности, способности говорить «нет», способности отказывать, без переживания чувства вины, и уже затем переходим к поощрению заботы о себе у клиента. Это наблюдение, осознавание привычной ретрофлексии, как человек терпит, и отказ от этого терпения там, где это возможно. Вот такие основные направления работы. Ну, исходя из тех векторов, о которых я сказал, тоже по каждому из векторов мы можем пройтись. Спасибо за внимание. До встречи.